Инспирия.
Ким Джонён. Красная коробка. Пролог. Правило, которое кажется до невозможности простым и понятным. Первое. Ножницы разрезают бумагу, но проигрывают камню. Второе. Камень ломает ножницы, но проигрывает бумаге. Третье. Бумага накрывает камень, но проигрывает ножницам. Четвертое. Если все показывают один и тот же предмет, засчитывается ничья. Однако в этом процессе скрыто бесчисленное множество переменных, о которых никто и не задумывается. Камень, ножницы, бумага! Когда все это, черт возьми, началось? Я не могу вспомнить. Почему я продолжаю играть в эту, казалось бы, не имеющую никакого смысла игру с кучей людей, которых даже не знаю? Непонятным кажется и то, почему все продолжают показывать только камень. Все понимают, что достаточно показать бумагу, чтобы выиграть, но все равно показывают камень. Они боятся победить? Или боятся, что эта бессмысленная игра в камень-ножницы-бумагу внезапно закончится, а они так и не узнают при этом даже того, когда начали в нее играть? Однако одна только мысль о том, что кто-то из игроков перестанет показывать камень, невероятно пугала. Во рту мгновенно пересохло, а по спине пробежал ледяной холодок. Мозг продолжал подавать сигналы о том, что нужно показать бумагу, но рука все так же сжималась в кулак. Точнее сказать, если бы я все же решил протянуть ладонь, мой кулак, кажется, попросту бы не разжался. Тревога переполняла. Мне думалось, что это все так и будет продолжаться до бесконечности. Но внезапно в голову закралась мысль о том, что все собравшиеся здесь люди отчаянно боролись с собой за то, чтобы показать, наконец, бумагу. Все это мне снится. Я понимал это с самого начала. Но этот факт ничего не меняет. Я не знаю, как выбраться из этого сна. Я не могу понять, как показать бумагу. Просто изо всех сил пытаюсь заставить себя проснуться и встать, наконец, с постели. И тут играющие внезапно начали суетиться. Взгляды присутствующих тревожно метались, словно этих людей загнали в угол. Среди многочисленных кулаков показалась раскрытая ладонь. Кто-то показал бумагу. Все начали озадаченно переглядываться в поисках того, кто это сделал. Я и сам пытался найти этого человека, но так и не смог. Это лишь сон. Я хотел почувствовать свою руку, но ничего не вышло. Сжал ли я кулак? Или я был тем, кто протянул ладонь? Неужели? Все вокруг, казалось, были в таком же замешательстве, как и я. Время шло слишком медленно. Все перестали выкрикивать «камень, ножницы, бумага». Тишина постепенно заполняла пространство, словно густой дым. Чувство надежды, что именно я показал бумагу, постепенно превращалось в страх, вдруг не только я сделал это. Меня пробрала дрожь от самых кончиков пальцев до кончиков волос, и этот страх начал распространяться вокруг. Но опять же, это всего лишь сон. Единственная проблема в том, что снится он не мне, а кому-то другому. Глава первая. День экзамена. Мужчина впервые получил красную коробку на следующий день после того, как ему приснился странный сон с игрой в камень-ножницы-бумага, смысл которого он никак не мог понять. Это была небольшая коробочка, на которой не было имени отправителя, только адрес и имя получателя. Когда мужчина обнаружил коробку у себя на пороге, он подумал, что это обычная доставка. Если бы он тогда не открыл ее, возможно, ничего этого бы и не произошло. Хотя нет. Это невероятно наивная мысль. Вы ведь не можете остановить рассвет и закат. Простой человек абсолютно ничего не может сделать перед лицом огромной, неизведанной силы. По правде говоря, я уже ни в чем не уверен. Кто я и почему пишу этот текст? Я только искренне надеюсь, что все здесь написанное — всего лишь выдуманная мной самим история. Еще один человек, который не придал никакого значения красной коробчонке. Чхве Доик, мужчина, 27 лет, готовится к экзамену на госслужащего, чтобы стать полицейским. Доик никак не мог уснуть. Может, это все стресс перед завтрашним экзаменом? Чем больше он ворочался в кровати, тем сложнее было заснуть. Он заставил себя закрыть глаза и мысленно молился о том, чтобы к нему снизошел сон. Доик даже начал пересчитывать скачущих через забор овечек. Маленькие белые комочки выстраивались в ряд, готовые перепрыгнуть через препятствие. Представляя, как абсолютно одинаково выглядящие животные без остановки преодолевают забор, Доик и думать забыл о том, что ему нужно спать. Что еще хуже, даже овцы, в конце концов, единой кучей забились в угол, не в состоянии куда-либо двинуться. Как только Доик принял решение прогнать овечек из собственной головы, он обратил внимание на нечто странное. Может, мне просто показалось? Доик решил подойти ближе, чтобы проверить. Овцы толкались, копошились, создавая хаос. Но среди него выделялась одна овечка, которая безмятежно жевала траву, как ни в чем не бывало. Одно спокойное животное среди беспрестанно движущейся толпы. Порой отличие от других вызывает тревогу. Вот и Доика, смотрящего на эту картину, охватило неописуемо странное чувство. Он очень медленно подошел к овце, хотел рассмотреть ее поближе. На первый взгляд она ничем не отличалась от других, тот же размер, тот же внешний вид. Единственная разница заключалась в том, что ее морда будто бы горела огнем. Красные глаза, уши, нос, рот. Эта рыжая овца заглянула прямо в глаза Доика и проблеяла. «Мяяяяя!» А затем он резко проснулся. Ранним утром, еще до того, как встало солнце и небо было темно-синим, Доик поднялся с кровати и по привычке включил телевизор. «Полным ходом идет восстановление ущерба, нанесенного сильными дождями, которые прошли несколько дней назад. В частности, правительство старается минимизировать потери, причиненные перебоями электроснабжения из-за обрушения электрических столбов в районе Канном и...» Доик бросил пульт на кровать, а затем отдернул шторы, не обращая внимания на новости. Они не казались ему важными. Возможно, виной тому был дурной сон, но он никак не мог избавиться от чувства растущего беспокойства внутри. Конечно, приснится же такое прямо в день экзамена. Доик не был суеверен, но никак не мог избавиться от ощущения дискомфорта. Он подумал, что перед тем, как отправиться в экзаменационный центр, ему необходимо прогуляться, подышать свежим воздухом. Он быстро умылся и оделся, предусмотрительно подготовив одежду днем ранее. А затем достал из глубины шкафа старый кожаный футляр, в котором лежали часы, оставленные ему отцом. Время на них остановилось на цифре 11:02, что для Доика имело особое значение. Он называл это временем отца. Сегодня был тот самый день, когда Доик размышлял, сколько времени он потратил на то, чтобы стать полицейским. Сделав глубокий вдох, он уверенно открыл дверь и сделал первый шаг. Но тут же внезапно остановился. У его ног, преграждая путь, стояла маленькая коробочка. «Посылка? Но я ведь ничего не заказывал». Коробка была настолько легкой, что казалось, будто в ней ничего и нет. На всякий случай Доик легонько встряхнул ее и тогда услышал шорох внутри. К посылке не было приложено никаких документов. Адреса и имени отправителя написано не было. Значились только адрес и имя Чхве Доика. Ему, конечно же, стало любопытно, что там внутри, хотя одновременно с этим его охватило какое-то неприятное чувство. почему это происходит прямо в день экзамена? Даик решил сразу же открыть коробку, иначе он будет думать о ней весь день. Внутри лежала черного цвета бумажка, на которой белой ручкой было написано: «Ни в коем случае не говорите с мужчиной в черном костюме». Вот и все. Ничего больше. Как только Даик увидел записку, он подумал, что это какая-то шутка его друга Юнуна. Он единственный, кто способен на такие дурацкие розыгрыши. Даик посчитал ситуацию абсурдной и рассмеялся. Сначала он хотел позвонить Юнуну и высказать ему все, что он о нем думает, но потом решил, что в конечном счете это бы означало, что шутка Юнуна удалась. Так что Даик просто решил никак не реагировать. Он выбросил коробку в мусорку и ушел, не оборачиваясь. Немного прогулявшись по городу ранним утром, Даик почувствовал себя значительно лучше.
«Простите!»
Даик услышал, как кто-то окликнул его, и, обернувшись, увидел мужчину средних лет. «Вы ко мне обращаетесь? У вас что-то случилось?»
«Не подскажете, где находится здание Nambo Building?»
«А, Nambo Building? Вам нужно идти прямо вон туда. О, видите то здание с рекламным щитом на фасаде? Там крупно написано «Поднимите свой взор всего на мгновение, посмотрите на небо». Это оно и есть».
«Спасибо».
Мужчина слегка поклонился и пошел в указанном Даиком направлении. Поначалу он не придал этому никакого значения, но потом его охватило неприятное чувство беспокойства. Что же это было? Он оглянулся и посмотрел в спину незнакомца. Изношенные туфли, легкие залысины, непримечательный костюм. Хотя именно он и беспокоил Даика, потому как костюм был черным. В это же время такси остановилось на противоположной от Даика стороне дороги. Глаза женщины, в спешке выскочившие из такси, были направлены на большой рекламный щит здания Nambo, что находилось неподалеку. Она направилась к нему, не обращая внимания на все, что ее окружало, сосредоточившись лишь на рекламе. Сон Джимин, женщина, 33 года, готовится к свадьбе, безработная. Она невеста, которой предстоит выйти замуж сегодня вечером. Свадебная церемония назначена на 18:00. На макияж Джимин записалась на 9 утра, чтобы точно успеть подготовиться до вечера. Но поскольку салон находится в районе Каннам, что довольно далеко от ее дома, она решила выйти пораньше. По дороге она внезапно потребовала у таксиста остановиться и вышла из машины. Некоторое время назад Джимин тоже получила красную коробку. Обнаружила она ее, возвращаясь домой после прощальной вечеринки по случаю ее увольнения из компании перед свадьбой.
«Вау, а это еще что такое?»
Разумеется, она решила, что коробочка — один из свадебных подарков. Но когда Джимин открыла ее, обнаружила там черную бумажку, на которой белыми чернилами было написано: «Поднимите свой взор всего на мгновение. Посмотрите на небо». Джимин огляделась по сторонам, а затем просто усмехнулась этой глупости. Она, как и все другие люди, получившие красную коробку, решила, что это всего лишь чья-то шутка. Но ей потребовалось не так уж много времени, чтобы понять, как сильно она ошибалась. Слова из записки никак не выходили из головы Джимин. Она зациклилась на них настолько, что, казалось, эти слова полностью захватили разум, мучая ее. Независимо от того, как и с кем она проводила время, слова не выходили у нее из головы. Ей никак не удавалось перестать думать о них. Это было попросту бесполезно. «Поднимите свой взор всего на мгновение, посмотрите на небо. Поднимите свой взор всего на мгновение, посмотрите на небо. Поднимите свой взор всего на мгновение, посмотрите на небо. Поднимите свой взор всего на мгновение, посмотрите на небо. Поднимите свой взор всего на мгновение, посмотрите на небо. Поднимите свой взор всего на мгновение, посмотрите на небо. Поднимите свой взор всего на мгновение, посмотрите на небо. Поднимите свой взор всего на мгновение, посмотрите на небо. Поднимите свой взор всего на мгновение, посмотрите на небо. Поднимите свой взор всего на мгновение, посмотрите на небо. Поднимите свой взор всего на мгновение, посмотрите на небо. Поднимите свой взор всего на мгновение, посмотрите на небо. Поднимите свой взор всего на мгновение, посмотрите на небо. Поднимите свой взор всего на мгновение, посмотрите на небо. Поднимите свой взор всего на мгновение, посмотрите на небо. Поднимите свой взор всего на мгновение, посмотрите на небо. Джимин не могла спать, не могла ни на чем сосредоточиться. Даже когда она смотрела сериалы, эти слова будто бы крупным планом всплывали на экране, что сильно ее тревожило. Когда она принимала душ, прогуливалась, засыпала, строчки из записки не отпускали ее. Джимин подсознательно продолжала произносить: «Поднимите свой взор всего на мгновение, посмотрите на небо». Все дошло до того, что она начала бормотать их себе под нос. А попытки остановиться ни к чему не приводили. Она все продолжала повторять эти слова. Конечно, Джимин могла списать все на стресс из-за предстоящей свадьбы. Но это было уже слишком. Короткое предложение крутилось в ее голове больше недели, буквально сводя ее с ума. Она хотела узнать, кто же отправил ей злосчастную посылку, но все знакомые как один твердили, что не понимают, о чем речь. Джимин подумывала обо всем рассказать своему жениху, но решила, что делать этого не стоит. А об обращении в больницу можно было думать только после свадьбы. Но слова из красной коробки тем временем занимали ее мысли все больше и больше. Проливной дождь шел несколько дней подряд, и даже в шуме его капель она слышала: «Поднимите свой взор всего на мгновение, посмотрите на небо». Шепот голосов продолжал мучить ее, смешиваясь воедино. Джимин закрывала уши подушкой, одеялом, но ничего не помогало. Чем больше она пыталась убежать от этого безумия, тем больше ее разум, казалось, готов был разорваться на части. Самым невыносимым было то, что она слышала свой собственный голос. Именно он произносил те самые слова. Она как будто душила себя и была не в силах бороться с этой болью. Сколько бы Джимин ни пыталась звать на помощь, ее отчаянные крики заглушал шум дождя. Будучи на грани нервного срыва, она выбежала из дома прямо под ливень, без зонта, босиком, в пижаме, и кричала на всю улицу, словно сумасшедшая. Дождь лил так сильно, будто в небе кто-то пробил дыру, а она бродила совершенно одна. Ей казалось, что в мире никого, кроме нее, и не осталось. Никто не мог помочь ей в этот момент. Никто не мог спасти. Непонятно, сколько времени прошло с тех пор, как она выбежала из дома и шаталась под проливным дождем. Но тут перед ней внезапно остановилась машина, громко сигналя и разрушая тишину.
«Совсем с ума сошла! Чего бросаешься под колеса?»
Ее чуть было не сбила машина, но Джимин не чувствовала опасности. Вместо извинений она посмотрела на водителя и произнесла:
«Поднимите свой взор всего на мгновение, посмотрите на небо».
А затем дождь полил с новой силой. Время шло, ничего не менялось, и день свадьбы подкрался незаметно. Сегодня, как ни странно, небо было особенно ясным. Но даже сейчас Джимин не отпускал ее приговор. Садясь в такси, чтобы направиться в салон на макияж, она продолжала прокручивать злосчастное предложение у себя в голове. В какой-то момент Джимин заметила огромный рекламный щит на фасаде здания. На нем были те самые слова: «Поднимите свой взор всего на мгновение, посмотрите на небо». Сначала она решила, что ей это всего лишь чудится, что мозг, окутанный дурными мыслями, создал эту иллюзию. Но, почувствовав, что это все же отличается от предыдущих ее помутнений, Джимин осторожно задала вопрос водителю.
«Скажите, пожалуйста, вы видите, что написано на том здании?»
«Конечно, у меня отличное зрение».
«Не могли бы вы прочесть надпись?»
«Ну, разумеется. Погодите-ка. Поднимите свой взор всего на мгновение, посмотрите на небо. Так и написано». Но не успел водитель закончить говорить, как Джимин громко настойчиво прокричала:
«Прошу вас, остановите машину! Быстрее, сейчас же!»
Она вышла из такси, на автомате протянув деньги за проезд. Для этого не было никаких оснований, но Джимин была уверена, что что-то точно должно измениться. Ей нужно только добраться до рекламного щита. Шаг за шагом, лелея слабую надежду о том, что у нее получится избавиться от кошмара, что мучил ее вот уже столько дней, она приближалась к щиту. Даик в этот момент находился на противоположной от Джимин стороне дороги. Он также поднял взгляд на рекламный щит. Разумеется, они даже не подозревали о существовании друг друга. И ровно в тот момент, когда Даик собирался выбросить из головы все посторонние мысли и поторопиться на экзамен, он услышал женский крик. Он был настолько громким и пронзительным, что захотелось закрыть уши. Даик понятия не имел, что произошло и почему кто-то так истошно кричит. Но чувство тревоги, которое им завладело, явно сигнализировало о том, что произошло что-то страшное. Он чувствовал это всем своим нутром. Молодой человек оглянулся по сторонам, увидел толпу бегущих людей, переговаривающихся друг с другом. Все их взгляды были сосредоточены на одном месте.
«Там, наверху!»
— вдруг выкрикнул кто-то. Даик тут же посмотрел наверх так же, как и все столпившиеся. Да в чем же дело? Что-то упало прямо с крыши здания, и кто-то снова закричал.
«Это человек!»
С крыши здания кто-то спрыгнул. Даика в этот миг охватило зловещее предчувствие, что это тот самый мужчина, который несколько мгновений назад спрашивал у него дорогу. «Не может быть!» Мужчина летел вниз, с невероятной скоростью, но Даик видел все словно в замедленной съемке.
«Уйдите с дороги! Уйдите! Это опасно!»
— послышался чей-то крик. Он вернул Даика в реальность, и тот снова осмотрелся по сторонам. Именно тогда Джимин привлекла его внимание. Хотя сама она его не видела. Девушка была сосредоточена на рекламном щите. Она стояла, глядя наверх и крепко сжимая кулаки. По округе разнесся звук глухого удара. Но Джимин услышала не это. Все, что слышала она, — звук ломающихся костей. И ее внезапно окутала тьма. Все вокруг начали кричать, громко переговариваться, и эта какофония звуков, казалось, сотрясала воздух. Толпа растерянно смотрела на двух людей, лежащих на земле. Обычное начало дня внезапно превратилось в сцену из фильма ужасов. Кто-то стоял, прикрыв ладонями рот от шока, кто-то просто разглядывал тела, а кто-то начал снимать место происшествия. Даик в этом хаосе стоял, застыв как манекен. Он не мог оторвать взгляда от мужчины, который только что был живым. Разум Даика заполнили мысли о записке из красной коробки. «Ни в коем случае не говорите с мужчиной в черном костюме». Он все никак не мог избавиться от них. Так или иначе, он пренебрег предупреждением, написанным на бумажке. Даик заговорил с мужчиной в черном костюме, пусть их разговор и был совсем коротким. И в результате, если бы Даик не подсказал ему дорогу, остался бы мужчина жив. Нет. Наверное, нет. Даик никак не мог понять, что же могло произойти с незнакомцем. Но даже если бы он не помог ему, мужчина, в конце концов, все равно бы узнал, где находится это здание, все равно забрался бы на крышу и сделал бы то, что планировал. Но эта женщина... Наверняка она осталась бы жива, если бы незнакомец спрыгнул хотя бы немного позже или же чуть раньше. Если бы Даик отказался помочь ему, просто проигнорировал, ничего не ответив, мужчине понадобилось бы больше времени на то, чтобы найти нужное ему здание. Если бы только он действительно поступил именно так, возможно, удалось бы избежать такой страшной ситуации. Даик все никак не мог пошевелиться. Тем временем на место происшествия, как мухи на мед, сбежалось еще больше зевак. Охранники пытались сделать все возможное, чтобы оградить толпу, но выходило плохо. Только когда прибыла полиция и сотрудники начали осматривать трупы, ситуация вокруг немного разрядилась. Несмотря на то, что время продолжало идти, Даик стоял неподвижно, не в силах прийти в себя. Если бы какой-то человек не похлопал его по плечу, он, вероятно, так и продолжал бы стоять, пропустив экзамен. Когда чья-то рука коснулась Даика, он огляделся по сторонам. Гул города и голоса людей резко ударили в уши, будто громкость внезапно выкрутили на максимум. Только тогда Даик вспомнил об экзамене. Он рефлекторно бросился в сторону станции метро, боясь опоздать. Его ноги дрожали. Но он не мог остановиться ни на секунду. «Это все не имеет ко мне никакого отношения. Это просто совпадение». Даик смешался с толпой, его словно волной унесло в метро. Сердце его билось так часто и сильно, что его начало трясти. Он решил поразмыслить обо всем уже после экзамена, но мысли его не слушались, отказываясь покидать голову. На протяжении всего экзамена Даик пытался унять дрожь и прогнать прочь дурные мысли. Но ничего не мог с собой поделать. Он даже не заметил, как время, предоставленное на решение теста, завершилось. После того, как Даик покинул экзаменационный зал, он почувствовал, как вся тяжесть сегодняшнего дня легла ему на сердце огромным камнем. Домой идти совершенно не хотелось. Даик не был уверен в том, что сможет прийти, принять душ и лечь спать, как будто ничего не случилось. День показался ему неимоверно долгим, как будто за последние сутки прошло полгода, не меньше. Красная коробка, странная записка и два мертвых человека. Эти образы все продолжали тревожить его, попеременно всплывая в голове. Даик не знал, как долго бродил и куда вообще направлялся. Но внезапно он оказался в незнакомом месте. Темнота уже опустилась на город, откуда-то был слышен тихий шум воды. Именно он дал возможность Даику немного отвлечься и успокоиться. Идя вдоль ручья, молодой человек тихонько, сам того не осознавая, произнес: «Поднимите свой взор всего на мгновение, посмотрите на небо». Придя в себя, он начал злиться. Даик был зол на самого себя, был напуган. Ему никак не удавалось усмирить бурный поток эмоций, вспыхнувших в его душе. Он произнес эту фразу, не подумав, а затем поднял голову и посмотрел на небо. Но увидел лишь темноту. Постояв так какое-то время, Даик продолжил идти дальше, не зная куда. Он все шел, шел. И примерно через 20 минут его взгляд привлек небольшой каменный мостик. Даика странным образом влекло к нему. Он направился прямо к мосту, но внезапно остановился. Вода в ручье казалась совсем черной. А чуть поодаль под мостиком стояли и тихо разговаривали двое подростков в школьной форме. Даику показалось, что они пытаются что-то сжечь. «Неужели дети в наше время продолжают так бездумно играть с огнем?» Даик внезапно почувствовал себя жалким, одновременно с этим испытывая зависть. Школьники начали переговариваться громче, и в этот момент Даик словно вернулся в реальность. Ему хотелось спросить самого себя: «Что же я делаю?» Его будто бы окатили ледяной водой, и только тогда он понял, что ему пора домой. Хотелось оставить сегодняшний день со всеми происшествиями позади. Хотелось вернуться к привычной жизни, словно ничего и не произошло. На Даика в один миг навалилась усталость. Он нашел брошенный стул у парковки и рухнул на него совершенно без сил. Немного успокоившись, он уже собирался вызвать такси, но тут вдруг раздался громкий крик.
«Я не желаю встречаться с тобой даже в аду!»
— проревел мужчина сверху. Кто-то стоял на крыше. Снова. Даик поднял голову и постарался вглядеться в темноту. Как и утром, его взгляд сосредоточился на каком-то движении. А потом что-то вдруг плюхнулось вниз. Еще один человек упал с крыши. Даик вновь услышал звук глухого удара. Мужчина упал на припаркованную неподалеку машину. Сигнализация разрывала тишину, но вокруг, казалось, не было никого. Крыша автомобиля была смята, на ней, истекая кровью, лежал человек. Единственное, что отличалось от утреннего происшествия — он все еще дышал. Даика внезапно охватил такой страх, какого он еще ни разу в жизни не испытывал. Это слишком жестоко для простого совпадения. Как могло произойти такое дважды за день? Залитый кровью мужчина медленно моргал, Он дышал тяжело, с трудом шевеля губами. Но Даику показалось, что он хочет что-то сказать. Осмотревшись по сторонам, Даик понял, что на парковке кроме него никого нет. Мужчина не шевелился, но Даик почувствовал, что он будто бы подзывает его подойти ближе. Он медленно подошел к автомобилю и понял, что незнакомец действительно пытается что-то сказать, но Даик никак не мог ничего разобрать.
«Ничего не говорите, я вызову скорую!»
Мужчина слабо покачал головой, но Даик отчетливо увидел его отказ. Незнакомец явно не хотел, чтобы о происшествии сообщали. Даик понятия не имел, что делать. Мужчина внезапно заговорил, указывая на свою куртку. Было видно, что делает он это из последних сил.
«Карман!»
Это единственное, что он произнес. Тяжелое дыхание незнакомца оборвалось. Даику не хотелось этого делать, но он все же сунул дрожащую руку в карман куртки, куда и указывал мужчина. Почему-то он чувствовал, что просто обязан сделать это. Руки Даика обогрела кровь покойника, но он сосредоточился на том, что нащупал в кармане.
«Что за...»
Он достал бумажку, ровно такую, какую нашел утром в красной коробке, черную, как смоль. Даик развернул записку. 11:02. Отцовское время. Даик в недоумении взглянул на часы. Конечно же, они показывали 11:02. Сердце его бешено застучало.
«Возьми себя в руки! Нужно немедленно взять себя в руки!»
Даик изо всех сил старался сохранять спокойствие, хоть это и было сложно. Он достал телефон, чтобы проверить время. На экране высвечивалось 23:02.